Владимир Васильев. «Ведьмак из Большого Киева». Читает Михаил Мурзаков. «Ведьмак из Большого Киева». Потом говорили, что он вошел на территорию с юга, через Одинцовский шлюз. Высокий, сухощавый и совершенно лысый человек с пластиковым шмотником за плечами и притороченным к боку помповым ружьем. Одет он был в истертые джинсы, черную кожаную куртку и грубые гномьи ботинки на подошве танкетки. В одежде преобладали блеклые тона. Даже шмотник был не яркий, как обычно, а переходного цвета, от хаки к коричневому. И вдобавок от долгого употребления шмотник покрылся неравномерными размытыми пятнами, похожими на камуфляжные. На лишенной волос голове пришлого, не выбритой, а изначально голой и гладкой, словно плафон осветительной лампы, цвела причудливая татуировка. Приземистый карьерный экскаватор тянул чудовищный ковш через весь затылок, почти к левому уху, где присел над небольшим техническим пультом живой. Не то человек, не то эльф, не разобрать. Под распахнутой на груди курткой виднелся на плетенке из тоненьких цветных проводков ведьмачий медальон-датчик. В другое время его попытались бы вежливо выставить. Кто любит ведьмаков? Никто. Ни в Большом Киеве, ни в Большой Москве, ни вирги их не любят, ни гномы, ни хольфинги, не говоря уж об эльфах. Даже люди не любят, а ведьмаки ведь обычно всегда из людей. Истребители странного сами неизбежно становятся странными, а странности никому не нравятся. Территория зато Снежинск-4, потерянная где-то на узкой границе между двумя гигантскими мегаполисами, представляла из себя отдельный район, не приросший ни к Киеву, ни к Москве, обнесенный высоченным периметром, преодолевать который живые, если когда и умели, то теперь разучились совершенно. Официальными пропускными пунктами пользоваться перестали тоже в незапамятные времена. Даже самые старые эльфы территории не помнили времен, когда хитроумная машинерия шлюзов соглашалась выпустить обитателей Снежинска-4 и впустить их обратно. Посторонних, понятно, машинерия никогда не впускала, за исключением ученых да техников, знакомых с нужными формулами. И еще ведьмаков. Истребителей и чудовищ. В принципе, любую дикую машину можно было назвать чудовищем, ибо все дикое живому опасно. Но иногда в городских кварталах возникали особые машины. Машины-убийцы. Машины, жадные до живой плоти. Автомобили со смятыми бамперами, поджидающие неосторожных прохожих на обочине. Неповоротливые, но исполненные неживой хитрости строительные агрегаты с омытыми кровью ковшами и траками. Их невозможно было приручить. Пасовали даже магистры с Киевской выставки и Московской академии. Бывало, эта нечисть опустошала целые районы. И главное, чудовищ становилось все больше. О ведьмаках было известно до смешного мало. Говорят, что они выходили с точно такой же, зато территории, не то на востоке, не то на юго-востоке, называющейся Арзамас-16. Туда вообще ни один посторонний проникнуть не мог. Будь он 100 раз ученый или даже техник всего мира, выходили и отправлялись бродить по свету, за плату избавляя живых от машинной напасти. Мрачными и неразговорчивыми, корыстными и жестокими, такими знали их живые Большого Киева и Большой Москвы. Но когда приходит зло, приходится терпеть странность. Некоторое время. Неприятности Снежинска-4 начались лет 70-80 назад. Один за другим перестали действовать подземные транспортные потоки, и подпитка территориальных складов прервалась. Голод не настал, но теперь приходилось считать каждую банку тушенки, которые раньше валялись где попало, вплоть до самых захудалых ловчонок. Собственных ресурсов территории перестало хватать. Техник Снежинска-4, седой эльф Сейдхе, обратился к правительству Большого Киева, но те развели руками. А как, собственно, помочь? Перебрасывать припасы через периметр? Да киевлян просто не подпустит к контрольной полосе охранная техника. Большая Москва ответила точно так же. Правда, еще намекнула на то, что Снежинск-4 вряд ли сумеет предложить взамен что-либо ценное. Территория жила впроголодь и вскудь целых 60 лет, пока проходящий мимо Одинцовского шлюза московский бродяга не подозвал к себе 5-летнего ребенка-человека, что играл у пропускного пункта. Ребенок беспрепятственно прошел за пределы территории, был ласково поглажен по голове странником, награжден шоколадкой Ротфронта и также беспрепятственно вернулся. А бродяга пошел себе дальше на юг, к границе Большого Киева. Родители мальчишки чуть с ума не сошли, выспрашивая, где тот взял настоящую московскую шоколадку. Таких в Снежинске-4 никто не видел 6 десятилетий. Когда несчастный пацан, размазывая сопли, в сотый раз повторял перед Сейтхе и старостами кварталов историю с проходом шлюза и добрым дядей Ротфронтом, ему, естественно, не верили. Пока Сейтхе не предложил провести его через коридор шлюза еще разок. Тут в плач ударилась мать. Детям заказывали даже приближаться к пропускным пунктам, хотя, бывало, ребятня игралась неподалеку. Просто любой житель Снежинска-4 с молодых ногтей привык, что за периметром нет ничего. Вообще. Периметр — это граница. Его бессмысленно даже пытаться преодолеть. Убежденность родителей волей-неволей передавалась детям, и хоть они и осмеливались нарушать запреты, очень часто шастая у самых пропускных пунктов, наружу никто не пытался выйти на памяти нынешних территориалов ни единого разу. До случая с шоколадкой. Техника Сейтхе поддержали все старосты. Голосящую мать скрутили. Отец, стиснув зубы, покорился сам. Пацана-экспериментатора привели к Одинцовскому шлюзу, и на глазах у нескольких десятков живых тот без всякого ущерба для себя вышел за периметр. И вернулся. Тогда Сейтхе распорядился привести снежинского дурачка, полуорка Чкудаха, обыкновенно околачивающегося у единственной бани. «Привели». «Видишь?» — спросил Сейтхе, поднося к носу полуорка злополучную шоколадку. Чкудах часто-часто закивал, не сводя глаз с яркой обертки.
«Хочешь?»
— еще жестче спросил Сейтхе. Чкудах пустил слюни.
«Бери!»
— разрешил эльф и расчетливым движением швырнул шоколадку наружу, через пункт. Чкудах сунулся в узкий коридорчик шлюза и осел на самой его середине. Когда его баграми втянули назад, никто не сомневался, что полуорк мертв. Вспыхнувшая была надежда, что охранные машины периметра уснули, враз погасла. И тогда Сейтхе вторично погнал через шлюз ребенка. Мать лишилась сознания. Отец сделался белым, как мелованная бумага. Пацан принес шоколадку и снова остался жив. Сейтхе поразмышлял минут 5 и приказал привести еще 5 детей. Сирот. 4 мальчишек и девочку. 2 людей, черного орка, Хольфинга и Вирга Метиса, от 4 до 15 лет. Всех без исключения шлюз пропустил.
«Что ж», —
грустно сказал Сейтхе, окидывая взглядом толпу территориалов,
«осталось только доказать, что взрослых шлюз по-прежнему убивает».
И направился ко входу в узкий коридорчик. Эльфа похоронили в этот же день. В этот же день выбрали нового техника. И принялись размышлять, как может помочь территории неожиданное знание. Во-первых, дети были слишком малы, чтобы осознанно помочь. Даже старшие из них, 30-летние эльфы, мало отличались от 5-летних людей. И по силе, и по сообразительности. Долгоживущие медленно взрослеют. Дети людей успевают обогнать приятелей по играм несколько раз, прежде чем становятся взрослыми. Но не в возрасте дело. Дело в том, что добраться до ближайшего склада и доставить хоть что-нибудь в состоянии только взрослый живой. В самом деле, даже если добредет 5-летний крапуз-человек или орк-20-летка до склада, сколько он в состоянии с собой унести? Банку консервов? Да он игрушку скорее ухватит. Или кулек с печеньем. А ведь на склад еще нужно попасть. Открыть замки. Плюс вокруг может ошиваться какая угодно шваль, безразлично вооруженная или нет, против малышей прыщавый подросток-гигант. Так что дойти, отыскать то, что нужно, еще полдела. Нужно еще вернуться. Задача казалась неразрешимой. Разрешилась она еще спустя несколько лет, когда население Снежинска-4 сократилось вдвое. Прирост ресурсов территории падал и падал, и стало очевидным, что скоро Снежинск-4 опустеет. Именно в этот момент техник сумел понять одну из ключевых формул Снежинского комбината и открыл секрет синтеза сырья. Вещества, которое высоко ценилось как в Большом Киеве, так и в Большой Москве. Для синтеза требовалось оборудование, а оно в лабораториях комбината имелось. И особые камешки. Камешки можно было собирать в пределах периметра. Но техник сразу понял, что надолго их запаса не хватит. Первые же опыты увенчались успехом. Сырье было синтезировано. Немедленно связались с Москвой и заключили первую сделку. Несколько прирученных грузовиков примчались к площадке перед Степинским шлюзом. И чуть ли не весь световой день москвичи и территориалы перетаскивали на позаимствованных из клуба шторах груды консервов и банок с соленьями, пакеты с галетами и переносные источники техники для портативных приборов. За год синтез съел все камешки на территории. Подчистую. Тогда-то и вспомнили о способности детей проходить через шлюзы. И пошло. Поисковые группы из малышей шастали вокруг территории и помалу стаскивали внутрь заветные камешки. Дети, сущие несмышленыши и карапузы, в одночасье сделались спасением Снежинска-4. Целых 12 лет все шло как по маслу. Снежинск-4 наладил обмен и с Большим Киевом, и с Большим Минском, а как-то раз проявились даже усатые кавказцы с совершенно неимоверным количеством мандаринов в картонных ящиках, пока не очнулся РИП. Никто уже не помнил, почему РИПа назвали РИПом. Никто не пытался вспомнить. РИП являлся, скорее всего, боевым мнемороботом, но понимал это единственный живой в Снежинске-4 — техник. Пропал ребенок, причем не ходивший в этот день за периметр. Его искали в жилых районах и на комбинате, но тщетно. Вскоре пропал другой, третий. А спустя месяц дети рассказали, как из-за комбинатского цеха выскочил металлический паук и утянул эльфийку Майен куда-то в бетонные джунгли и переплетение арматурин. Остальные дети с визгом разбежались. В первые месяцы взрослые паука РИПа видели всего дважды, и оба раза днем. Сначала РИП появлялся лишь изредка, но потом стало ясно, что он растет и требует все больше и больше пищи. Дети стали пропадать прямо из жилищ. Если взрослые пытались помешать, РИП их убивал. На территорию наползла тень отчаяния. Взрослые не отпускали детей из жилищ. К пропускным пунктам водили под охраной и ждали до тех пор, пока они не вернутся. Но это не помогло. Сначала РИП напал на возвращающихся со сбора детей, легко разогнал охрану и беспрепятственно утащил жертву. Потом попробовал нападать за пределами периметра, но по какой-то причине после первой же попытки отказался от этого. И продолжал разбойничать на территории. Снежинцы пытались просить помощи у Москвы и Киева, но чем те могли помочь? Пытались устроить облаву своими силами. Потеряли трех живых, а РИПа даже не отцарапали. Хотя полили по нему в сотню стволов. Где прятался РИП, тоже оставалось загадкой. Свои стремительные и непредсказуемые рейды он совершал то днем, то ночью, но чаще всего под самое утро, на рассвете. И свидетелей его бесчинств почему-то больше не оставалось. Наверное, РИП их убивал. Во всяком случае, помимо пропавших детей, территориалы несколько раз натыкались на трупы, и смотреть на них было весьма неприятно. Погиб мастер-гном Думерник. Погиб певец из людей Гнат. Нашли обезображенные до неузнаваемости останки, и только по серебряным часам луковицы опознали, что это староста Петровки, Хольфинг ван Реты по прозвищу Балагур. Накануне у Балагура пропала 12-летняя дочь. Видимо, ведьмак пришел глубокой ночью и заперся в заброшенной коморке охраны на пропускном пункте. Там он продремал до рассвета, а едва разведнелось, отправился вглубь территории. Ближние к периметру кварталы обычно пустовали. Постоянно там никто не жил, а искать там изначально было нечего. Средоточием жизни Снежинска-4 всегда оставался самый центр. Кварталы лучших домов, с некоторых пор опустевшие магазины, да вычищенные подчистую склады комбината. Сам комбинат мало кого интересовал, а уж теперь, с появлением РИПа, его обходили чем дальше, тем лучше. Не став размениваться на пустопорожние разговоры, ведьмак пошел прямо к технику Снежинска-4 Эльмелиду. В такую рань территориалы еще не решались высунуться из жилищ, спешно превращенных в убежище. Розоватые отблески лежали на слоях уличной пыли, и казалось, что это не пыль, не грязь, а увядшие и опавшие мечты жителей территории о безбедной жизни. Гномьи ботинки ведьмака впечатывали в мечты рифленые оттиски. Жилище техника ведьмак определил безошибочно. Чутьем, что ли? Толкнул решетчатую калитку, прошагал по квадратным гранитным плитам к ступеням, ведущим на крыльцо. Меж плит пробивалась чахлая травка. У стеклянных дверей на уровне глаз ведьмака красовалась массивная металлическая табличка. Снежинское промышленное техническое предприятие. Двери были заперты на массивный висячий замок. «Несложная техника», — подумал ведьмак. «Неужели Рипу это может помешать?» На стук явился заспанный молоденький техник без штанов и в куртке на голое тело, и еще в тапочках. Увидев лысую голову с татуировкой, ведьмак специально повернулся боком к двери. Техник за Соня чуть не выронил пижонскую зеркально-сверкающую берету. «Открывай!» — потребовал ведьмак. Техник отупело застыл перед дверьми. У него были трогательно оттопыренные уши.
«А я сейчас!»
И, теряя тапочки, припустил куда-то вглубь холла. К телефону, наверное. Техник появился на удивление быстро и при этом был тщательно и аккуратно одет. Только не выбрит, что слегка портило впечатление. По его команде Засоня, надевший такие штаны и кеды, отомкнул замок и приоткрыл одну створку. «Входи», — мрачно процедил техник. «В другое время, ведьмак, я бы тебя вытолкал с территории за шеи. А сейчас входи. В другое время я бы и не пришел». Ведьмак пожал плечами и бочком протиснулся в щель, чуть не касаясь техника Засони. Его привели в маленький кабинет на втором этаже. Лифтом техник почему-то решил не пользоваться, пошел пешком. Сначала влево по длинному коридору, потом по узкой лесенке и снова по коридору. Все убранство кабинета составлял накрытый зеленым сукном стол для совещаний. Несколько стульев подле него, да кафедра в углу. Ведьмак подумал, что в хорошие времена тут чаще резались в карты, чем проводили совещания. По знаку техника помощник раскрыл окно. Свежий воздух потек в кабинет, вытесняя затхлость и пляшущую в лучах рассвета пыль.
«Итак, ведьмак, я тебя слушаю.
А сесть мне предложат?» Без всякой развязности поинтересовался ведьмак. Техник вяло махнул рукой в сторону стульев, а сам остался стоять. Ведьмак сел, водрузив локоть на сукно. На спинку стула он опирался скорее боком, чем спиной, поскольку за спиной висел шмотник. «У вас трудности», — сказал ведьмак. Фразы получались короткими, рубленными, как автоматные очереди опытного солдата. «Я ведьмак».
«Я могу помочь». «Чем?»
«Я выслежу и убью Рипа».
«Разве это возможно?»
Голос техника полнился глухой, неистребимой тоской.
«Возможно. Машины тоже смертны. Ты же техник».
Техник тускло воззрился на ведьмака.
«А что тебе известно?»
Ведьмак снова пожал плечами. На комбинате активировался РИП, зарядился, разведал окрестности и начал охоту. Он, вероятно, ворует детей. Значит, это РИП Эспер. Он убивает свидетелей, значит, это боевой Эспер. Судя по тому, что он нападает не только ночью, но и днем, это боевой эспер-универсал. Я не завидую вам, техник. Пройдет месяц или два, и он уведет всех детей, а вас передушит. Вы ведь не сможете сбежать, а убить его вам не под силу. Вы ведь пытались, не так ли?
Техник угрюмо вперился в лицо собеседника. Откуда ты, прости жизнь, все это знаешь?
На этот раз ведьмак не стал пожимать плечами.
Я ведьмак,
уклончиво ответил он. Хотел добавить еще «у нас свои методы», но сдержался. Техник некоторое время размышлял.